Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию Петра. Отличие созидающего церковь. Часть вторая.
Мы продолжаем последовательное изучение Слова Божьего, которое является величайшим благословением для нашей церкви, для каждого из нас. И последовательное изучение Слова всегда приводит нас к актуальнейшим темам, как для церкви в целом, так и для каждого из нас в отдельности. В настоящее время мы изучаем стихи, записанные во второй главе первого послания Петра. Первое послание Петра, вторая глава. Мы рассматриваем стихи с 4 по 10. И в этом замечательном отрывке мы говорим о созидании церкви, о том, как Бог созидает церковь и о том, какова наша роль в созидании церкви. Это действительно наша ответственность перед Богом. В прошлое воскресенье мы рассмотрели 4 стих, и во введении к 4 стиху мы говорили о том, что среди нас могут быть разные виды работников. Могут быть те, кто созидает церковь, могут быть бесполезные работники, 1 Коринфянам 3:15, это те, кто не приносит никакой пользы в деле созидания церкви, и могут быть даже разрушающие работники, это те, кто стремится разрушить церковь, и те, кто разрушает церковь, может быть, вольно или невольно, 1 Коринфянам 3:17, это неверующие, таковых покарает Бог, это лжеверующие, они попадут в ад. Для того, чтобы никто из нас не оказался в числе бесполезных работников или, того хуже, в числе разрушающих работников, нам очень важно усвоить, запомнить признаки созидающего работника, отличие созидающего работника. Мы говорим о том, что же отличает того, кто созидает церковь, от тех, кто ее разрушает или бесполезен в ней. Я обещал в прошлое воскресенье, я надеюсь, вы не помните, я обещал, что сегодня мы пройдем еще 4 отличия созидающего работника. Еще 4 отличия. И я приступил к подготовке этой проповеди с действительно желанием исполнить то, что обещал. Я хотел сегодня показать еще 4 отличия созидающего работника. Я начал с 6-го. Я писал, и я написал так много. Только о 6-м отличии созидающего работника, что это было уже достаточно по объему для проповеди. И я думал, как же еще 3 здесь представить, чтобы люди не запутались во всем этом объеме. И потом я подумал, ну я еще не все сказал, и я продолжил еще писать о 6-м. И когда я все это закончил, я понял, что это достаточно для одной проповеди. Так что я беру свое обещание обратно и говорю о том, что сегодня мы рассмотрим только одно, 6-е отличие созидающего работника. Для нашей церкви, друзья, это очень важно. 90% проповеди будет посвящено практическому применению. 90% проповеди будет посвящено практическому применению. Я как пастор хочу вам сказать, что это, как я смотрю на церковь, и я вижу ваши сердца, ваши жизни, насколько мне Господь позволяет видеть. Сердца через общение, конечно, с вами, я не Бог, я не сердцеведец. Через общение, через поведение. Вот. Насколько я вижу, я думаю, что это имеет огромное значение именно для нашей церкви, именно в этот момент ее созидания. Церковь, она как живой организм. И в различные периоды ее развития более актуальны те или другие темы. Вот в этот момент, я думаю, это очень актуально. Итак, 6-е отличие созидающего работника. Созидающий церковь гармонично взаимодействует с другими верующими. Созидающий церковь гармонично взаимодействует с другими верующими. Стих 5а. Смотрите, что пишет Петр. Кифа, Петр, камень, он сам камень, да, у него имя такое. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Стих 5а. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Греческое слово, переведенное как «устрояйте», происходит от «ойкодомео», означающего «строить, воздвигать здание». В 4 стихе Петр назвал Христа живым камнем, А теперь, говорит, верующие, вы, уподобляясь Христу, живому камню, сами из себя устрояете дом духовный. Таким образом, в нашем менталитете, в нашем сознании, в нашем мировоззрении должна глубоко укорениться одна великая истина. Мы должны рассматривать себя как одну деталь, как одну часть, как камень, если хотите, в огромной стене духовного храма церкви. Мы должны осознавать, что основание этой стены, в основании этой стены краеугольный камень Христос, дальше апостолы, дальше святые первого века, второго, третьего, понимаете, да? Четвертого, пятого, шестого. У нас не должно быть такого сектантского мышления, будто основание – это мы. Мы действительно являемся частью этого домостроения, частью этого храма. И вот здесь святые 21 века, и один из них – это вы, в этой огромной кладке божественного здания. Мы связаны со святыми прошлого, со святыми настоящего, и если век церкви продлится, то мы оказываем влияние на судьбы церкви, и мы оказываем влияние на святых будущего. Это точно. Нужно посмотреть на себя вот в таком глобальном проекте, посмотреть на свою роль вот в таком вот глобальном проекте созидания церкви. И мы сегодня об этом будем говорить. Мы должны понять, что один камень, один верующий, не представляет такой уж особой ценности в отрыве от церкви, если так можно сказать. Как один камень в отрыве от строения, от здания, не представляет особой ценности. Но, будучи скрепленным с другими камнями, он представляет огромную ценность. Вы знаете, созидание церкви – это дело коллективное. Очень важно думать не только о себе. Вы знаете, современное вот это движение роста церквей, когда люди думают, что вы сегодня собрались для того, чтобы церковь удовлетворяла ваши нужды. Люди думают, что вы приходите сюда для того, чтобы вам служили. Это эгоистичное, неправильное понимание церкви. Библейский взгляд на церковь – вы пришли сегодня, чтобы служить другим. Вы пришли, чтобы сегодня служить другим. Сейчас я служу вам, потом вы будете служить другим, кто-то будет служить мне. Вот так работает церковь. Так что осознайте, насколько вы служите правильно, насколько вы служите, созидая церковь. И служение – это не просто вот на сцене выйти, знаете, псалом спеть, хотя это служение. Служение – это все, что вы делаете, общаясь с другими верующими. Все темы, которые вы поднимаете в разговоре, о чем вы говорите, какую вы атмосферу в общении создаете друг с другом. Это все ваше служение. Вы вот служите таким образом, созидая церковь, или служите таким образом, разрушая церковь. Служение – это то, о чем вы говорите дома, за чашкой чая, в гостях. Все это анализируете и думаете, созидаете вы церковь или нет. Так что, пожалуйста, смотрите на себя, как я один лишь камушек в этом огромном духовном храме. И я должен быть скреплен с другими камнями. Это все идея взаимозависимости. Александр Трофимович читал из послания к Ефесянам, и там другой образ, другое сравнение. Павел сравнивает церковь с чем? С телом, да? С телом. И также в первом послании к Коринфянам Павел сравнивает церковь с телом, и он говорит, что как в теле каждый член не может существовать в отдельности, так и в церкви каждый верующий должен быть взаимозависим, должен быть взаимосвязан с другим. И это же подобная же идея здесь у Петра, когда Петр сравнивает церковь с храмом, как один камень не может представлять особую ценность, так и один верующий не может созидать церковь, не будучи в правильных отношениях с другими святыми. Итак, давайте поговорим сегодня о том, что каждый из нас должен делать и понимать, для того, чтобы церковь созидалась. Что значит гармонично взаимодействовать с другими верующими, созидая церковь? Это сегодня у нас шестое отличие. Созидающая церковь гармонично взаимодействует с другими верующими. Что это значит гармонично взаимодействовать с другими верующими? Петр объясняет это на примере вот этой метафоры, сравнивая верующего с камнем, а церковь с духовным зданием, с храмом. А теперь давайте все это переведем в более практичную плоскость от метафоры, от сравнения, которое дает направление мысли. Перейдем к практическим взглядам, к практическим таким вещам. Что значит гармонично взаимодействовать с другими верующими, созидая церковь? Во-первых, это означает умение общаться с людьми, избегая конфликтов по второстепенным вопросам, строя дружелюбные отношения, укрепляющие единство церкви. Я повторю еще раз. Во-первых, гармоничное взаимодействие с другими верующими означает умение общаться с людьми, избегая конфликтов по второстепенным вопросам, строя дружелюбные отношения, укрепляющие единство церкви. Понимаете, о чем идет речь? Вы настолько созидающий работник, насколько вы способны ладить с людьми, дружелюбно с ними общаться, избегая конфликтов по второстепенным вопросам. Если вы все время с кем-то ссоритесь, у вас все время стычки, у вас все время конфликт, у вас все время конфронтация, если вы находитесь в таком состоянии, вы не созидающий работник, это точно. Вы единству церкви не способствуете, вы скорее ее разрушаете. Поймите, друзья, созидание церкви требует не только знание Писания, созидание церкви требует не только обладания особыми дарами духовными, созидание церкви требует способность эффективно общаться с людьми, гармонично с ними взаимодействовать. Можно быть очень деятельным человеком, но если вы не способны ладить с людьми, вы не созидающий работник. Я нередко слышу, братья приходят мне и говорят, рассуди между нами тяжбу нашу. Вот я говорю, должно быть красного цвета вот это вот. Что угодно, стена, упаковка диска, что угодно. А другой говорит зеленого. Я говорю, ну и что ж, никто друг другу не уступает. Нет точек соприкосновения. Вот. И это уже только такой подход, является неправильным, разрушающим церковь. Даже если два противоположных взгляда, нужно задать вопрос, а кто является ответственным за это служение? Кого церковь уполномочила отвечать за это служение? И к мнению такого человека нужно прислушиваться. Так что, можете ли вы гармонично взаимодействовать с людьми, эффективно общаться? Один мой знакомый закончил замечательную семинарию на очень хороший балл, но очень хорошие отметки у него были. И он очень умный, очень одаренный, он знает языки. Но его служение в церкви, которое он начал, было настолько неэффективно, что насколько это только возможно. И причина неэффективности его служения состояла не в недостатке знаний, а в недостатке способности гармонично взаимодействовать с другими верующими, недостатки эффективности общения. Правда, я сразу хочу одну деталь внести, одно уточнение внести. Вы знаете, я сейчас говорю об одной крайности, но существует другая крайность. Когда человек пытается быть со всеми добрым, со всеми дружелюбным, со всеми мягким, что он не может сказать истину, не может обличить грехи, не может сказать «нет», когда нужно сказать «нет». И, конечно, такая позиция – это не созидающая церковь. Но я сейчас говорю не об этом. Я сейчас говорю о необходимости избегать конфронтации по, подчеркиваю, второстепенным вопросам. Второстепенным вопросам. Есть первостепенные вопросы. Это вопрос борьбы с грехом, утверждение доктрины. И если кто-то мне потребует, чтобы я не проповедовал истину, какие-то доктрины Писания, я не уступлю ему. И, возможно, между нами возникнет конфликт. И, возможно, конфликт будет очень большой, но я никогда ему не уступлю. Этот вопрос вообще не обсуждается. Если Бог даст сил, конечно. Но я не должен ему уступить. Но когда речь идет о каких-то второстепенных вещах, я уступаю. Люди делают какие-то вещи, мне это не очень нравится. Но я понимаю, это второстепенный вопрос. Я думаю, что они когда-то созреют и не будут так делать. Вот. Но если я буду буквально ходить и буквально каждого одергивать, и каждому высказывать свое мнение по всем второстепенным вопросам, требуя, чтобы люди делали так, как я хочу, это разрушит церковь. Это просто разрушит церковь. Церковь не сможет существовать. Слово Божие много говорит о необходимости эффективно общаться, строить гармоничные взаимоотношения друг с другом, проявлять терпение к слабостям, несовершенствам разных людей. 1 Фессалоникийцам 5:14. «Умоляю также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Если вы хотите библейское основание того, что я вам говорю, вот оно, слушайте дальше. Библия говорит: «Не отвечайте злом на зло», и Петр здесь об этом пишет. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом за зло». Но он здесь говорит о взаимоотношениях с неверующими, а вот 1 Фессалоникийцам 5:15 Павел говорит о взаимоотношениях с верующими. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». 1 Петра 4:8 «Любовь покрывает множество грехов, прощайте в одностороннем порядке несовершенства и ошибки ближних». Колоссянам 3:13 «Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы». Колоссянам 3:15 «Будьте дружелюбны». Вот что значит эффективное общение. Прощение, дружелюбие, терпение. Вот такой подход в отношениях с людьми будет созидать церковь. Если вы не научились эффективному общению, даже с теми, кто к вам не проявляет дружелюбия, вы не сможете созидать церковь. Если вы не научились внешне быть мягким, даже с тем, кто очень груб по отношению к вам, вы не научились созидать церковь. Если вы не научились выбирать слова при разговоре с тем, кто вообще их не выбирает, вы не научились созидать церковь. Если вы не научились проявлять тактичность, к самым нетактичным, вы не умеете эффективно общаться, а значит, не умеете строить гармоничные отношения в церкви, а значит, не способны созидать церковь. В деле созидания церкви умение эффективно общаться, гармонично взаимодействовать с людьми более важно, чем особая интеллектуальная одаренность и другие какие-то способности. Например, без знания арамейского и еврейского созидание церкви возможно. Спержин не знал языков. Смотрите, как церковь созидалась, да? А вот без дружелюбия и смирения созидание церкви невозможно. Без высшего музыкального образования созидание церкви возможно. Можно хуже петь, но церковь будет созидаться. Можно вообще не петь. Спержин вообще не было музыки. Церковь будет созидаться. А без умения ладить с людьми, прощать, снисходить, эффективного общения не построишь, и церковь созидаться не будет. Это очень комично иногда бывает. Люди приходят, сейчас все меньше и меньше, вначале было так. И они буквально кричат на нас и требуют: «Дайте мне служение! Я хочу служить, созидать церковь!» Но они кричат. То есть они показывают, что эффективно общаться они не умеют, раз они кричат, требуя служения. Значит, служание церковь будут разрушать, правильно, да? И если они только требуют с таким скандалом служения, я думаю, Боже, если им дать его, с каким же скандалом они будут его совершать? Это абсолютно так, это абсолютно неверно, это абсолютно неграмотно. Если только стремясь к служению, люди добиваются его обидами. Или, знаете, не кричат, люди могут не кричать, люди могут просто обидеться. Я знаю, здесь был проповедник, который, когда ему проповедь не давали, он не брился. Месяцами не брился, и его супруга подходила к пастырям и говорила: дайте ему проповедь сказать, невозможно, уже огромная борода, невозможно с ним общаться. И вот этот человек, он обидами требует служения, значит, он не может эффективно общаться. А раз он не может эффективно общаться, значит, он не может созидать церковь. Таким образом, получается парадокс. Дайте мне служение, чтобы созидать церковь, но я не способен эффективно общаться, поэтому, когда вы мне его дадите, я буду ее разрушать, но все равно дайте. Это же абсурд, братья. Это же, сестры, это же невозможно. При проведении встреч пресвитеров церковного совета у нас, я сразу, когда пришел, здесь вот наши церкви объединились, я сразу сказал: братья, очень важное условие одно. Для того, чтобы созидать церковь, нужно уметь эффективно общаться. Послушайте, такое простое правило. На церковном совете кричать нельзя. Может быть, это кого-то шокирует. Может, у кого-то нет вообще других аргументов и методов. Но правило такое, кричать нельзя. Значит, кто кричит, получает замечание. Второй раз кричит, выходит из совета. Вы знаете, все согласились. И вы знаете, уже сколько лет никто не кричит. Вы знаете, это так помогает созидать церковь, так легко. Если человек не способен контролировать себя, то есть человек не способен руководить собой, то как же он может руководить другими, правильно? Библейский принцип от меньшего к большему. В 1 Тимофею требования к служителю сказано, кто не умеет управлять домом, как будет заботиться о церкви Божьей. Так, да? Если он меньшим не может, как будет руководить большим? А здесь, если он самим собой не может управлять. Если человек не может собой управлять, скорее всего, он и домом не может управлять. Правильно? Если он в церкви кричит, то, скорее всего, он и на жену кричит. Правильно? Так же, да? А если он кричит на жену, он будет и в церкви вести себя, как деспот. Такое невозможно. Такое неправильно. Это незрелость. Такие люди не способны созидать церковь. Приведу пару иллюстраций. Вот представьте, если... В церкви есть нужда в служителе, и появятся два человека. Вот как сейчас в одной из церквей, которую мы основали несколько лет назад здесь в области. И там нужен служитель, который бы мог быть пастором для этих людей. И если появятся два кандидата, и нам нужно решить, кого выбрать. Например, первый с большими знаниями богословия, оригинальных языков, ну, не обладающий покладистым характером, не миролюбивый, склонный к спорам, не сдержанный, резкий в оценках. Второй знает доктрину, но не так глубоко. Может изучать Писание, но не так глубоко. Помнит, но не так много. Ум острый, но не так острый. Но обладающий смирением, покладистым характером, терпеливый, сдержанный. Как вы думаете, какой из них более будет созидать церковь? Второй, конечно. Конечно, второй. То же самое касается диаконского служения. Например, у нас сегодня большая нужда в диаконском служении. Есть много дел, вещей, которые нужно делать, и не достает рук, чтобы их делать. Но если появится человек, который специалист во всех областях, высокий специалист, высокого класса, он может и автомобиль починить, он может и пищу приготовить, и дом построить, специалист высочайшего уровня, но вспыльчивый, склонный к обидам, часто конфликтующий, недостаточно послушный пресвитерам, он может автомобиль починить. Но чтобы починить автомобиль, да я лучше переплачу неверующим 10 раз больше, чем с ним буду иметь отношения какие-то. Потому что это такое будет напряжение, что просто ужас. Вот представьте, такой человек. Или появится другой, но он не такой большой специалист. Он может что-то делать, но не такой специалист. Но он покладистый, послушный, смиренный, миролюбивый. Какой из них для церкви будет большим благословением? Опять же второй. Друзья, нужно делать хорошо и уметь, и иметь дары, и иметь способности, нужно. Но эффективно коммуницировать, общаться с людьми, это очень важно. Если этого нет... то вы не сможете созидать церковь никогда. Нетактичные, недружелюбные, грубые в общении члены церкви, сколько бы они ни знали и не умели, они будут превращать решение любого вопроса в яблоко раздора. Такие люди не способны развивать гармоничные отношения между верующими, а потому не способны созидать церковь. Созидание церкви – это не только качественное выполнение своего служения, но и прославляющее Бога общение. Созидание церкви – это не только стройное пение в хоре. Я не спрашиваю, какого уровня у вас голос. Я даже не специалист, я не могу разобраться, честно говоря. Я не такой слух. Я знаю, вот поют сестры, вроде все поют, вроде все неплохо. Мне Сергей может говорить, что у одной большая одаренность, у другой меньшая. Ну и ладно, мне это не важно. Я спрашиваю, как она послушная, смиренная, как она коммуницирует, легко с ней работать, не обижается, можно ее ей продолжать служить. Вот мой главный вопрос, понимаете, да? Не ее музыкальная одаренность или его музыкальная одаренность, а его смирение, способность коммуницировать. Ну, конечно, нужно иметь музыкальную одаренность. Если я сегодня бы вам, значит, исполнил какой-то гимн, вот, с полным смирением, вот, вы бы были в ужасе. Вот. Поэтому я не говорю о каких-то странностях, отклонениях. Вот. Но помимо одаренности, помимо таланта, помимо способности, необходимо иметь смиренное сердце и уметь эффективно коммуницировать с людьми. Иначе дело Божие не будет продвигаться, и церковь не сможет созидаться. Причем, когда я говорю об эффективном общении, я еще на два момента хочу обратить внимание. Когда я говорю об эффективном общении, очень важно, чтобы оно было эффективным со всеми людьми. Ну, я понимаю, что в такой церкви, как наша, где больше 200 членов, вот, невозможно подружиться со всеми, правда? Я думаю, что некоторые из вас, или даже многие из вас, не знают имен всех членов церкви, так? Если церковь будет расти, это еще труднее. Я не говорю о том, чтобы вы со всеми подружились и стали близки. Но я говорю о том, что тактичность, дружелюбие нужно проявлять ко всем, кто к вам подходит, кто рядом с вами оказывается. Потому что бывает иногда вот что, смотрите. Кто-то очень дружелюбный с одними людьми и абсолютно недружелюбен с другими. Можно уважать одного пастыря и вообще не переносить других. Такое уже было в Коринфе, помните? Я Павлов, я Аполосов, я Кифин. К чему это привело? Коринфская церковь разрушилась. Еще вы можете прекрасно ладить с людьми только в вашем служении. Вы можете на кухне, хотя это непросто, на кухне научиться друг с другом общаться и не переносить кого-то из другого служения, из той группы, которая поедает эту пищу. Вы можете эффективно работать в команде с теми, кто за чистотой следит в церкви. Но не ненавидеть буквально, сохранит Господь от такого состояния. Но раздражаться на тех, кто, ну, например, детским служением занимается, потому что дети, они нарушают чистоту ярче всего, больше всего, да? Таким образом, вы не будете созидать церковь. Это не гармоничные отношения. Я был в одной церкви, и я там пожилую сестру встретил, которая очень эффективно там все метет, убирает, но она такая злая. Если вы не там поставите обувь или не там наступите, она вас таким гневом на вас нападет. И она думает, что она созидает церковь. Хотя от неверующих, если нанять компанию, тут вот Кирби есть недалеко, она, правда, уже не так эффективна, не столько машин по воскресеньям. Нанять неверующих, то будет для созидания церкви лучше. Они будут приходить просто после служения, пылесосить, убирать и никому проблем не создавать. Поэтому, если вы что-то делаете, друзья, задача не просто сделать, а задача еще сделать с правильным отношением, с правильным подходом к людям, чтобы дружелюбные отношения с ними создать, чтобы людям было приятно есть пищу, которую вы приготовили. Вы можете ее приготовить и подать ее так, ешь быстрее, я из-за тебя тут 5 часов потом обливалась на кухне, готовила тебе эту еду, быстрее съедай и уходи побыстрее, потому что мне уже быстрее убрать и домой бежать. Это не созидание церкви. Это разрушение церкви. Или вам нравится здесь чистота? Хорошо. Ну, и так далее. Я помню, один брат зашел в одну церковь, и он ноги не успел почистить от снега, и он зашел, и снег стал попадать на паркет, и пастырь, который он очень-очень любит паркет, больше, чем людей, он так накричал на этого человека, что тот был готов пожертвовать своими ногами вообще без ног жить дальше, только чтобы на него больше никогда не кричали. Друзья, поймите, мы здесь не корпорация, которая идет к достижению какой-то цели. Нам не нужна хорошая музыка, в которой нет эффективного общения. Нам не нужно распространение дисков, в которого нет эффективного общения. Нам не нужно душепопечение, в котором нет эффективного общения. Нам не нужно чистые полы, в котором нет эффективного общения. Нам не нужна хорошая пища, в котором нет эффективного общения. Потому что мы церковь. Мы церковь, мы не корпорации, мы не организация, мы не та группа, где мы просто можем кого-то уволить, выгнать и взять другого работника. Мы церковь, нам нужно строить отношения любви, дружелюбия, взаимодействия, и это имеет огромное значение. Если вы не научитесь работать в коллективе, не научитесь ладить с людьми, вы никогда не станете созидающим работником, никогда не сможете созидать церковь. И вы не получите никакой награды. Вы можете умирать, готовя пищу, падать от усталости, занимаясь душепопечением, падать от усталости, занимаясь музыкальным служением, падать от усталости, записывая диски. Но если вы не строили эффективное общение, дружелюбные отношения. Вы и все вы это делали через скандал, через конфронтацию, через конфликты, через разрушение общения, то в таком случае вы не созидали церковь, не созидали. И вы, может быть, последние деньги отдавали. И представляете, какой ужас вас охватит, когда вы предстанете перед Христом, ожидая награду за чисто выметанные полы, за убранный дом, за пожертвованные деньги, за сложенные кирпичи. Вы будете ждать награды, и Господь скажет: «Я не награждаю строителей, я не награждаю поваров, я не награждаю музыкантов, я награждаю созидающих церковь». А в мире много поваров и строителей, и музыкантов. Вот Майкл Джексон умер, я думаю, он никакой награды не получит. Хотя я думаю, что он пел лучше, чем некоторые из нас. Так что, друзья, мы должны созидать церковь, строить церковь. Вот что имеет значение. Говоря о эффективном общении, о гармоничных взаимоотношениях, я хочу отметить еще вот что. Пожалуйста, не подумайте, что гармоничные отношения – это только эффективное общение. Это еще кое-что. Во-вторых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя помощь в борьбе с грехом. Гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя помощь в борьбе с грехом. Что это значит? Обличение упорствующих в грехе, Матфея 18, 15, 17. «Если согрешит брат, пойди ему, скажи, не покаяться, возьми двоих-троих свидетелей, скажи церкви. Если упорствует, отлучите его». Когда мы отлучаем упорствующего в грехе, мы созидаем церковь. Мы строим самые лучшие эффективные отношения в церкви. Но если мы позволим упорствующему в грехе остаться в церкви, то этим мы разрушим церковь, как пишет Павел: «Малая закваска квасит все тесто». Помогая в борьбе с грехом, это не только обличение и отлучение. Помощь в борьбе с грехом – это также взаимная подотчетность. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга. Иакова 5:16. Когда мы строим гармоничные отношения в церкви, мы устанавливаем отношения взаимной подотчетности. Каждый из вас должен понять, что вы не прихожане. Вы не зрители в кинотеатре или в театре. Вы люди, которые пришли сюда, чтобы построить отношения подотчетности. Кому вы подотчетны? Кто подотчетен вам? Если никому никто, то вы не созидаете церковь. Когда вы ослабеваете и падаете, и вам трудно бороться с грехом, найдите зрелого верующего. Попросите его помочь вам. Попросите, чтобы слушал вашу отчетность перед ним, чтобы вы отчитывались еженедельно или ежедневно о том, как вы боретесь с грехом, чтобы он молился за вас, чтобы он, давал вам библейские наставления. Только так вы будете возрастать. Сегодня настолько у людей нет понимания этой истины, что люди думают, что это какое-то полицейское общество. Люди думают, что это слежка друг за другом. Это и близко не так. И такого не должно быть. Это вы, вам нужно, вы должны подходить к верующим и просить у них помощи. Я на одной встрече недавно рассказывал о разных группах верующих. Зрелых, более зрелых и менее зрелых. И я сказал в конце: «Братья, если вы хотите, чтобы вам помогли увидеть, в какой вы группе, подойдите к пастырям и, может быть, ко мне подойдите. И они вам помогут вас увидеть, в какой вы группе, и помочь вам возрастать». И я думал, что сейчас меня буквально атакуют. И никто не подошел вообще. Это было для меня очень интересно. Это был интересный опыт. Вот, так что, друзья, если вы хотите помогать в борьбе с грехом, обличайте, стройте отношения взаимной подотчетности. Галатам 6:1-2. Носите бремена друг друга. Итак, строить гармоничные отношения – это, во-первых, эффективное общение, во-вторых, помощь в борьбе с грехом, в-третьих, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя регулярное посещение церкви. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного, Евреям 10:25. Я всегда в церкви, когда нет более важных дел. Что? Что? Это неправильно. Для христианина не должно быть более важных дел, чем созидание церкви. У Бога есть более важное дело, чем созидание церкви? Мы дети Бога, у нас может быть более важное дело? Какое более важное дело? Вы что? В-третьих, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя верное служение в соответствии со своими дарами. 1 Петра 4:10. И мы строим отношения, гармоничное взаимодействуем, как один камень с другими камнями, и мы служим своими дарами. 1 Петра 4:10. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Как добрые, и опять Петр использует эту цитату, как добрые домостроители, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Служите друг другу, каждый тем даром. Если вы хотите созидать церковь, пожалуйста, не беритесь ни за свое дело. Если у вас нет дара руководства, не пытайтесь руководить. Если у вас нет дара учения, не пытайтесь учить. А если у вас есть дары служения, то служите. Если есть дары говорения, говорите. Говорит ли кто, говори как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. То есть служите своими дарами. Пожалуйста, имейте скромный взгляд, Писание говорит, скромный взгляд на самого себя. Думайте смиренно о себе. Я несколько лет назад попросил в одной группе, в одной из групп нашей церкви, написать какое-то видение своего служения. И вот человек, один человек настолько духовно слабый, насколько это вообще возможно? Это, если с физическим сравнением, это в коме, человек в коме, и признаков жизни почти нет, но аппарат показывает, что сердце бьется. Мы верим аппарату и думаем, что это так. Вот. И он настолько слабый, и он хотел фактически быть пастырем. Это буквально, ну просто, вы знаете, я сказал, ну большей наглости я вообще не видел. Это просто возмутительное непонимание своего бедственного состояния. У нас вопрос стоит, может ли он членом церкви быть? А у него вопрос стоит, что он хочет руководить людьми. Это он не может собой руководить. Так что, если вы хотите созидать церковь, то служите в соответствии со своими дарами и будьте рады той ролью, которую Бог вам определил в своем домостроительстве, в созидании его тела. В-пятых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя подчинение пресвитерам церкви. 1 Петра 5:5. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все подчиняйтесь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Если вы хотите строить гармоничные отношения с верующим, вы должны подчиняться истинным пастырям, истинным служителям. Послушайте, ни один человек, глубоко не согласный с позицией церковного руководства и противодействующий истинным пастырям, никогда не сможет строить правильных взаимоотношений с церкви и не сможет созидать церковь. Знаете, созидание церкви – это не вечная война против пресвитеров. Если пастырь не соответствует требованиям, нужно попытаться изменить церковь или перейти в другую церковь. Но даже постоянно воюя против несоответствующих пастырей, вы никогда, в принципе, не поможете ни себе, ни церкви. С годами, представьте, 20 лет человек противостоит служителям. Он уже стал таким злым, таким агрессивным. Он дома все время ругается, все время от него негатив, он все время раздражительный. Дети, они уже знают, что папа или мама, они в вечном каком-то восстании, в вечном негативе, в вечном недовольстве. Духовного роста нет, церковь не созидается, все разрушается. Поэтому только когда есть истинные пастыри и люди находятся в глубоком взаимодействии с ними, в понимании, в любви, в доверии, только в таком случае церковь может созидаться. Какой бы вы ни были одаренный, какой бы вы ни были деликатный человек, если у вас есть дух восстания, причем взаимоотношения с пастырями, со служителями, это не просто... Здесь очень важно, друзья, не лицемерить. Я вот вам это и говорю. Здесь очень важно не лицемерить. Можно, знаете, общаться со служителями. Я общаюсь с некоторыми людьми, но они готовы, как солдат, знаете, в постойке смирно стоять и вроде бы все правильно говорить. Вот. Но я беспокоюсь, что если у них нет в сердце любви к церкви, нет взаимопонимания со служителями, они все равно не смогут созидать церковь. Можно внешне не бунтовать, но внутри носить дух восстания. И вы хоть самые лучшие песни пойте, вы хоть всего себя на сожжение отдайте, Павел пишет. Но если в вашей мотивации нет искренней любви,
то вы медь звенящая, да, и кимвал звучащий. Все бесполезно. Поэтому, когда мы говорим о взаимоотношении с руководством церкви, очень важно не иметь открытого восстания, но и очень важно не иметь восстания в сердце. Если вы приходите в церковь и говорите «да, да, да, вот духовные наставники», а потом вы на кухнях там собираетесь со своими женами, детьми, и вы просто высмеиваете руководство церкви, вы просто критикуете их, вы тогда лицемер, вы тогда уже определитесь. Вы или в глаза это людям скажите, или уже покайтесь, не говорите. Но созидающим работником вы никогда не станете. Никогда. И так и будете противодействовать, противодействовать, и тело Христово будет разрушаться. Господь умер за свою церковь. Он пролил за нее кровь. Он сам стал человеком, чтобы созидать церковь. Смотрите, Бог стал человеком только чтобы церковь созидать. А вы не хотите перешагнуть через свое «я», через свой эгоизм, через свое непрощение, для того, чтобы тело Христово созидалось. И это грех. И в-шестых, последнее, шестое. Гармоничное взаимодействие с верующими включает в себя сотрудничество с другими церквами. До этого я говорил о нашей роли внутри поместной церкви, да? А сейчас я хотел бы, чтобы ваш взор был более широким. Вы же понимаете, что наша поместная церковь – это не вселенская церковь. Она лишь часть, малюсенькая часть этого огромного проекта церкви. И наша задача – взаимодействовать с другими церквами правильно, библейски. Что это значит? Каким должно быть наше сотрудничество? Наше сотрудничество с другими церквами может развиваться в двух направлениях. Во-первых, в духовном, во-вторых, в материальном. Я сейчас поясню. Каким может быть духовное сотрудничество? Ну, исключая любое сотрудничество, связанное с экуменическим евангелизмом, исключая любое сотрудничество, связанное с либеральным богословием, либеральным образованием, исключая любое сотрудничество, которое ведет нас к компромиссу с грехом, исключая любое сотрудничество, которое делает наше свидетельство не таким добрым. Например, недавно мне предложили поехать в другой город и там каждый день в течение недели до обеда сделать видеозапись, там вроде бы в хорошей студии, то я захочу. И это называется видеосеминария. То есть такая семинария, люди, значит, смотрят эти диски там разных преподавателей, вот, и потом пишут конспекты и посылают, значит, в центр, где эти конспекты проверяются, потом там дипломы высылаются. И меня попросили преподать. Я сначала согласился и сказал, ну, надо Слово Божие развивать и так далее. Потом мне дали диски этой семинарии, и там кого только нету. Там и женщина преподает, которая в богословии весьма, так я подбираю выражение, мягко говоря, весьма пространное, у нее широкое представление о доктринах. Вот. Там преподает человек-лютеранин, который достаточно так подскальзывается иногда в некоторых своих вещах. И я подумал, смотрите, будет ли это доброе свидетельство, если мы просто станем в ряд с ними, и мы сделаем такой посыл, что ну, мы согласны с не совсем верным толкованием Писания, мы согласны с армянской теологией, мы согласны с крещением младенцев. Я подумал, что просто вот в этом контексте наше сотрудничество с ними будет не добрым свидетельством, а скорее всего отрицательным. Понимаете, о чем я говорю? Вот, поэтому мы приняли решение, что такое сотрудничество не прославит Бога. Поэтому, исключая сотрудничество, которое может ввести людей в замешательство, которое не способствует утверждению истины, мы должны сотрудничать с другими церквами следующим образом. Во-первых, мы можем учиться у духовно зрелых наставников, брать пример сильных церквей, что мы, собственно, и делаем. Если вы пойдете в нашу библиотеку, вы найдете огромное количество книг живых и мертвых пастырей, с которыми мы сотрудничаем, и которые могут на вас влиять. Я знаю, что многие книги и повлияли на вас, и изменили вашу жизнь, не так ли? Вот это сотрудничество. Это духовное сотрудничество с духовно сильными, которые влияют на вас. Мы можем также в конференциях участвовать и так далее. Также духовное сотрудничество с другими церквами включает в себя обучение верующих из других церквей, которые нуждаются в этом. То есть мы позволяем зрелым, сильным влиять на нас и сами влияем на тех, кто нуждается в духовной помощи, ободрении со стороны нашей церкви. И для этого мы делаем очень много. Мы проводим библейскую школу «Слово истины», которую посещают люди из разных церквей, которую смотрят в видеозаписях Люди из разных городов нашей страны, из-за рубежа, звонят, просят прислать материалы. Это наше сотрудничество, это наш вклад, поймите, смотрите на это так. Это наш вклад в дело созидания церкви. У нас был один человек, мы его отлучили не так давно. И он говорил, зачем вы записываете диски, зачем вы, значит, там, посылаете диски, лучше эти все деньги направить на помощь нищим. Да, мы должны помогать нуждающимся, и мы помогаем, но наша задача – созидать церковь, правильно? Созидание церкви – это взаимоотношения не только внутри общины, но и взаимоотношения с другими святыми. И вы знаете, люди, если бы вы знали, насколько разбиты жизни многих верующих, без верного богословия, без верной теологии, они буквально запутаны. Некоторые из них в депрессии, некоторые находятся в страшном состоянии духовном, семьи на грани разрушения. И наше сотрудничество с ними помогает им, ободряет их, укрепляет. И мы постоянно получаем отзывы о том, каким благословением для них было сотрудничество с нашей церковью. Поэтому вы должны понимать, что ваша задача – быть камнем в огромной стене. И эта стена больше, чем поместная церковь. Мы должны делать все для того, чтобы помочь всем желающим познать истину и возрасти духовно. Понимаете, о чем я говорю? Мы делаем много, мы записываем аудио и видео диски. Вот сейчас даже идет запись, которую, возможно, посмотрит кто-то, и которая станет для кого-то ободрением. И эти диски распространяются по территории, по многим городам нашей страны. Уже, наверное, аудиодиски тысячами разошлись. И за рубежом мы получаем почту из Германии, из Америки, из других стран, из Украины, из Белоруссии, о том, что люди слушают Слово Божие, Слово Божие изменяет их жизнь. Это наше взаимодействие, это наш вклад в дело созидания церкви. Иногда меня спрашивают, слушай, зачем тебе люди приходят или звонят мне, или приходят, и они видят, что я сижу, я пишу. Они говорят, ну зачем тебе все это писать, вот так вот подробно все это писать, зачем тебе эти книжки писать, зачем тебе вот эту серию издавать, конспекты для проповедников, ты должен написать, потом перепроверить, еще раз перепроверить. Это же огромный труд, но трудись вот в церкви, и этого достаточно уже. Ответ очень простой, вы знаете, я очень хочу участвовать в созидании церкви. И я понимаю, что моя роль в созидании церкви, она не ограничена поместной церковью. У нас есть ответственность, чтобы помочь всем, кто хочет, всем, кто нуждается. И поэтому мы берем на себя этот труд. Мы не получаем за это денег никаких. Мы только жертвуем собственными средствами и временем. И поэтому мы делаем всю эту огромную работу только для того, чтобы помочь другим. Иногда моя работа, то, что я трачу на служение, иногда до 60% времени, до 70% времени уходит на написание книг, каких-то статей. И это только, чтобы помочь за пределами церкви. Понимаете, о чем я говорю, да? И я могу все это время сэкономить, я могу, не знаю, отдыхать, там, что угодно делать. Рыбалкой научиться заниматься, там, не знаю. В гольф играть, говорят, сейчас модно, я никогда в жизни не играл. Вот вы понимаете, о чем я говорю, но цель-то жизни не просто прохлаждаться, не просто гулять, не просто, вы знаете, там, как-то развлекаться. Цель жизни – созидать церковь. И если мы хотим отдохнуть, то только для того, чтобы передохнуть, набраться сил и дальше опять ее созидать. Вот для чего нам нужен отдых? Только чтобы набраться сил для последующего рывка в созидании еще большего. Поэтому очень важно для нас понимать, что церковь строится. Мы связаны с прошлым поколением. И мы сейчас служим будущим даже поколениям, если Господь продлит век церкви. Мы служим другим церквам. Один из признаков духовного здоровья поместной церкви является забота о духовном здоровье других церквей. Горячее стремление оказать духовную помощь, поддержку всем, кто открыт сотрудничеству. Церковь, которая никогда не служит другим церквам, является духовно больной. Церковь, которая не пытается служить другим церквам, в этой церкви дух эгоизма, дух несмиренного служения. Если мы не будем пытаться служить другим церквам, мы станем подобны царям из первого послания к Коринфянам. Вы уже готовы царствовать, тогда мы строим свое царство, и до других царств нам нет никакого дела. Но мы не строим никаких царств, мы созидаем тело Христово. И служа в других местах, мы порой не получаем ничего, кроме бессонных ночей и так далее. Но мы знаем, что мы участвуем в глобальном мировом проекте созидания церкви. И это наша ответственность, и это наша радость, и это наша также боль. Вот каким должно быть наше духовное сотрудничество. Но у нас может быть и материальное сотрудничество. Вы помните, когда в иерусалимских церквах возникла нужда, Павел сделал сбор среди других церквей, в которых в основном были язычники, для членов Иерусалимской церкви. Его, кстати, за это обвиняли. Помните, 2 Коринфянам, там, последняя глава, Павла обвиняли лжеучителя в том, что он просто хочет собрать деньги и присвоить их к себе. Но он такой цели не имел, он просто собирал эти деньги, чтобы отдать нуждающимся в Иерусалиме. И мы то же самое делаем. Мы регулярно поддерживаем служителей, некоторых служителей вообще регулярно, из других церквей, которые находятся отсюда за тысячи километров. Мы несколько раз делали сбор для нуждающихся церквей, тех церквей, которые строят церковные здания. Вот оно, наше и материальное сотрудничество, духовное сотрудничество, материальное сотрудничество. Для того, чтобы эффективно созидать церковь, друзья, нужно гармонично взаимодействовать с верующими. Внутри поместной церкви и за ее пределами благословит нас в этом Бог. Аминь. Будем молиться.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!